Ты вынашивала в себе возмущение против мужа и тех, кто обижал тебя, но не понимала собственных ошибок, когда усугубляла положение дел собственным неправильным поведением. Ты питала в сердце обиду на тех, кто поступал с тобой несправедливо, и выплескивала чувства в гневных высказываниях и критических замечаниях. Это приносило твоему сердцу мимолетное облегчение, но в душе оставляло глубокие рубцы. Язык – небольшой орган, но ты неправильно им пользовалась, в результате чего он стал огнем поедающим. Все вышеуказанное мешало твоему духовному возрастанию. Но Бог видит, как трудно тебе быть терпеливой и прощать людей. И Он знает, как сострадать и помогать. Он требует, чтобы ты изменила свою жизнь и устранила недостатки. Он хочет своей благодатью усмирить твой упрямый, неуступчивый дух. Ты должна искать помощи у Бога, ибо тебе нужен мир и покой вместо душевной бури и противостояния. Религия Христа накладывает на тебя ответственность вести себя менее импульсивно и больше повиноваться голосу освященного рассудка и здравого суждения. Ты позволяешь окружающей среде оказывать на тебя слишком сильное отрицательное воздействие. Пусть ежедневное бодрствование и молитва станут твоей защитой. Тогда вокруг тебя ополчатся ангелы Божьи, озарят твой ум ярким и драгоценным светом и поддержат тебя своей небесной силой. Влияние, которое ты оказываешь на своих детей, и твое поведение в доме должны привлекать этих святых гостей в твое жилище, чтобы они помогали тебе в твоих усилиях сделать свою семью и свой дом тем, чем Бог желает их видеть. Пытаясь самостоятельно прокладывать путь к жизни, ты тем самым отталкиваешь от себя небесных ангелов, и они с печалью отходят, оставляя тебя сражаться в одиночку. На характере твоих детей лежит печать, поставленная вами, родителями. Как же осторожно тебе следует обращаться с ними. Как нежно и мягко нужно обличать и исправлять их промахи и недостатки. Ты слишком строга и требовательна, и зачастую дисциплинируешь их в такие моменты, когда сама перенервничала и на что-то рассердилась. А в итоге ты почти напрочь разрываешь те золотые узы любви, которые привязывают сердца детей к твоему сердцу. Тебе нужно все время запечатлевать в сознании детей тот факт, что ты любишь их, трудишься ради них, что их счастье для тебя дороже всего, и ты намерена делать только то, что пойдет им во благо. Тебе необходимо удовлетворять их маленькие пожелания и просьбы всякий раз, когда ты можешь это сделать, не причинив им ущерба. Твое нынешнее место жительства не обеспечивает им никакого разнообразия в жизни, и их молодые беспокойные умы не находят подходящих занятий. С каждым годом эти трудности возрастают. В страхе Божьем ты должна в первую очередь думать о своих детях. Как мать-христианка ты несешь перед ними серьезную и важную ответственность. И чтобы надлежащим образом выполнять свои материнские обязанности, тебе нужно снять с себя часть остального бремени и посвятить свое время и энергию этой важной работе в семье. Дом должен стать для твоих детей самым желанным и счастливым местом в мире, а больше всего их должно привлекать присутствие в нем матери. Власть сатаны над молодежью в наш век просто ужасна. Если в сознании молодых людей не укоренятся твердые религиозные принципы, их нравы испортятся от общения с порочными детьми на городских улицах. Тебе кажется, что ты понимаешь это, но до тебя не вполне доходит, как быстро силы зла могут развратить молодые умы. Главная опасность заключается в том, что они не получают надлежащего наставления и воспитания. Многие родители балуют детей и не учат их самоотречению. Еда, которую они им предлагают, раздражает нежную слизистую оболочку желудка. Это возбуждение передается по нервным окончаниям мозгу, в результате чего животные страсти пробуждаются и подчиняют себе нравственные силы. Таким образом, здравый рассудок порабощается низшими свойствами человеческой природы. Все, что попадает в желудок и перерабатывается в кровь, становится частью человеческого естества. Детям нельзя давать такую грубую нездоровую пищу, как свиное мясо, колбаса, острые приправы, жирные кондитерские изделия, потому что подобная еда лихорадит кровь перевозбуждает нервную систему и грозит притупить нравственное восприятие. Люди, питающиеся неумеренно, просто не в состоянии сохранять терпение в любой ситуации. Наш Небесный Отец дал нам свет о санитарной реформе, чтобы оградить нас от пороков, являющихся следствием чревоугодия и потворства испорченному аппетиту. Он желает, чтобы любящие чистоту и святость благоразумно пользовались теми благами, которые Он предусмотрел для них. Проявляя воздержание в повседневной жизни, люди могут освещаться через истину. Ты ведешь себя со своими детьми очень неровно. Иногда ты балуешь их им во вред, а иногда отказываешь в самом невинном удовольствии, которое может сделать детей очень счастливыми. Ты нетерпеливо отворачиваешься, пренебрегая их простыми способами и забывая, что они могут получать удовольствие от того, что тебе кажется глупым и смешным. Ты не снисходишь к их детским нуждам и не считаешься с ними, не желая хотя бы на некоторое время перестать быть взрослой и попытаться понять их. В этом ты не подражаешь Христу. Он входил в положение нуждающихся, страждущих и униженных. Он брал маленьких детей к себе на руки и снисходил до их уровня мышления. Его большое любящее сердце понимало их переживания и нужды, и ему доставляло удовольствие видеть детей счастливыми. Его дух, утомленный шумом и суматохой многолюдного города, утомленный общением с коварными лицемерными людьми, находил успокоение и мир в обществе невинных детей. Он никогда не отталкивал их от себя. Величие неба снисходило до того, что отвечал на их вопросы. И он старался как можно проще преподавать им свои важные уроки на том уровне, который соответствовал детскому восприятию. Он сеял в юных пытливых умах семена истины, которые должны были взойти и принести обильный урожай в более зрелые годы. В детях, которых приводили к нему, чтобы он благословил их, он видел будущих наследников его благодати и подданных его царства, а также мучеников за имя его. Некоторые из его учеников, будучи людьми бессердечными, велели увести детей, чтобы они не беспокоили учителя. Но когда дети уже отвернулись было с печалью, Христос запретил своим последователям, сказав: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Он знал, что дети прислушаются к его совету и примут его своим искупителем, в то время как мудрые и жестокосердные люди мира сего вряд ли последуют за ним и, скорее всего, лишатся места в Царстве Божьем. Умы этих малых детей как губка впитывали благодатные слова Христа, когда они приходили к нему выслушать его совет и получить его благословение, и его светлый образ навеки сохранился в их памяти. Из данного поступка Христа нам следует извлечь для себя урок. Детские сердца наиболее восприимчивы к христианскому учению. Им легко можно привить благочестие и добродетель, и они надолго сохранят полученные впечатления. Но к этим нежным юным созданиям нужно подходить с добротой и учить их с любовью и терпением. Сестра моя, привяжи детей к своему сердцу узами любви. Постоянно уделяй им надлежащее внимание и попечение. Одевай их подобающим образом, чтобы они не терпели унижения из-за своего внешнего вида, ибо так они могут потерять уважение к себе. Ты видишь, что мир следует моде и делает идола из одежды, пренебрегая при этом красотой души и не заботясь об умственном и нравственном развитии детей. Но пытаясь избежать этого зла, ты впадаешь в противоположную крайность и не обращаешь особого внимания на свою одежду и на одежду детей. Нет ничего предосудительного в том, чтобы всегда выглядеть опрятно и одеваться подобающим для своего возраста и положения в обществе образом. Порядок и опрятность – это закон, по которому живет все небо. И чтобы жить в гармонии с небесным устройством, вам необходимо быть опрятными и одеваться со вкусом. У тебя искаженные представления по данному вопросу. Осуждая расточительство и тщеславие мирских людей, ты превращаешь бережливость в скупость. Ты отказываешь себе в том, что само по себе нормально, и не предосудительно, и на что Бог дает тебе необходимые средства. Ты и твои дети не имеете удобной одежды. Нам не следует своим внешним видом бесчестить того, последователями которого мы себя считаем. Но, напротив, нужно стремиться быть украшением его дела во всех отношениях. Апостол говорит: «Богатых же в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Первое послание Тимофею, 6 глава, 17-18 стихи. «Средства даются тебе для того, чтобы ты расходовала их на необходимые вещи, а не копила на погибель в последнем очищающем огне. Тебе заповедано наслаждаться Божьими дарами и благими даяниями, используя их для личных жизненных удобств, а также для благотворительных целей и добрых дел во имя процветания дела Божьего на земле. Только таким образом ты будешь накапливать себе сокровища на небесах. Бог в своей премудрости допустил в твоей жизни многие скорби и страдания, чтобы приблизить тебя к престолу благодати. Он смягчает и усмиряет своих детей испытаниями и скорбями. Этот мир – Божья мастерская, в которой Он обтесывает нас, готовя к жизни в небесных чертогах. Он прикладывает свой скальпель к нашим трепещущим сердцам и снимает все неровности, шероховатости и острые углы, чтобы мы идеально вписались в то место в небесном строении, которое Он приготовил для нас. Скорби и страдания очищают и закаливают христианина, совершенствуя его характер по тому образцу, который дал нам Христос. Невозможно измерить или оценить влияние благочестивой богобоязненной жизни. Оно выходит далеко за пределы семейного круга и дружеского общения и озаряет этот мир светом, завоевывающим души для Иисуса. Глава 14. Охотное послушание. Авраам был в преклонных годах, когда получил от Бога вселяющее ужас повеление принести своего сына Исаака во всесожжение. Авраам считался старым даже для своего поколения. Огонь юности давно в нем угас, и теперь ему было нелегко переносить тяготы и мужественно встречать опасности. Когда человек молод и энергичен, он может грудью стать против бури, гордо сознавая свою силу и поднимаясь над разочарованиями, которые не в состоянии сокрушить сердце пожилого человека, приближающегося к могиле. Но в своем провидении Бог приготовил последнее, самое тяжелое испытание для Авраама. Пока еще бремя лет не слишком давило на него, и пока он еще так сильно не жаждал покоя от тревог и тяжких трудов, Господь обратился к нему со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». Книга Бытие, 22 глава, 2 стих. Сердце пожилого человека застыло от ужаса. Если бы болезнь унесла его дорогого сына, сердце любящего отца долго скорбело бы и не могло утешиться, и это горе покрыло бы печалью его убеленную сединой голову. Но теперь от него требуется собственноручно пролить кровь сына, рожденного на склоне лет. Предстоящее казалось Аврааму страшным и невозможным делом. Тем не менее, Бог повелел, и его слово требовало безусловного повиновения. Авраам был уже в преклонных годах, но это не освобождало его от исполнения долга. Он вооружился посохом веры, с невыразимой мукой взял за руку свое дитя, розовощекого, пышущего здоровьем и прекрасного в эти юные годы мальчика, и отправился исполнять Слово Божье. Величавый, престарелый патриарх был таким же, как мы, человеком с такими же чувствами и привязанностями. Он любил своего мальчика, свое ясное солнышко, согревавшее его в старости, тем более, что ему было дано Божье обетование. Однако Авраам не стал рассуждать о том, как исполнятся Божьи обетования в случае, если Исаак будет заклан. Он не стал прислушиваться к плачу своего сердца, но выполнил божественное поручение буквально, и только в самый последний момент, когда его нож уже готов был вонзиться в трепещущее тело подростка, Господь сказал ему: «Не поднимай руки твоей на отрока, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Это великое дело веры записано на страницах священной истории как яркий пример доверия Богу, который будет просвещать мир до конца времени. Авраам не ссылался на свой преклонный возраст, пытаясь оправдать непослушание Богу. Он не сказал Богу: «Мои волосы поседели, молодость и сила ушли. Кто утешит меня на закате жизни, если Исаака больше не будет со мной? Как может престарелый отец пролить кровь единственного сына?» Нет, раз Бог сказал, человек обязан повиноваться без всяких отговорок, ропота или сомнений и не падать в обморок по дороге. Сегодня нашим церквам нужна вера Авраама, чтобы рассеялась тьма, окутывающая их и гасящая чудный свет Божьей любви, препятствующая духовному росту. Мы никогда не сможем оправдать свое неповиновение Богу ссылкой на возраст. Наша вера должна содействовать добрым делам, ибо вера без дел мертва. Каждая исполненная обязанность, каждая жертва, принесенная во имя Иисуса, приближает нас к великой и славной награде. Уже в тот момент, когда мы исполняем свой долг, Бог говорит и дарует нам свое благословение. Но Он требует, чтобы мы полностью отдали Ему все свои способности. Ум, сердце и все наше естество необходимо без остатка отдать Ему, иначе мы не станем настоящими христианами. Бог не пожалел ничего, что может помочь человеку приобрести вечное богатство. Он одел землю красотой и сделал ее пригодной для его короткой жизни, чтобы человек ни в чем не нуждался. Бог своего Сына отдал на смерть ради искупления мира, павшего из-за своего греха и безумия. Такая несравненная любовь, такая бесподобная и бесконечная жертва требует от нас абсолютного послушания, самой святой любви и безграничной веры. Однако все наши добродетели, даже если они будут проявляться в полной мере, никогда не смогут даже близко сравниться с великой жертвой, принесенной за нас. Бог требует от нас незамедлительного и безоговорочного послушания Его закону. Но люди усыплены или парализованы сатанинским обманом. Дьявол предлагает людям всевозможные предлоги и отговорки, стараясь заглушить их совесть, и говорит им, как сказал в свое время Еве в саду Эдемском: «Нет, не умрете». Неповиновение не только ожесточает сердце и совесть грешника, но и ослабляет веру остальных людей. То, что казалось им вначале очень греховным, со временем перестает выглядеть таким страшным, поскольку они все время видят грех перед своими глазами и в конце концов начинают сомневаться в том, что это действительно грех, и бессознательно впадают в то же самое заблуждение. Через Самуила Бог повелел Саулу пойти и поразить амаликитян и полностью уничтожить все их имущество. Но Саул лишь частично выполнил Божье повеление. Он частично уничтожил скот, хотя это было не самое важное дело, но оставил себе лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, а также пощадил нечестивого царя. На следующий день Саул встретил пророка Самуила лестными поздравлениями в свой адрес. Он сказал: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Первая книга Царств, 15 глава, 13 стих. Но пророк сразу же отреагировал на это: «А это что за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» Стих 14. Саул смутился и попытался уйти от ответственности, сказав: «Перевели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему, прочее же мы истребили». Стих 15. Тогда Самуил упрекнул царя, напомнив ему о ясном повелении Бога уничтожить все, что принадлежало Амалику. Он указал на его беззаконие и заявил, что Саул не послушался Господа. Но Саул отказался признать, что поступил неправедно. Он снова принялся оправдывать свой грех, утверждая, что сохранил лучший скот для жертвоприношения Господу. Самуил был огорчен до глубины души, видя, с каким упрямством царь отказывается понять и признать свой грех. Он с печалью спросил у него: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Стихи 22-23. Если мы стоим перед лицом долга, то обязаны выполнить его немедленно и без всяких сомнений. Подобные задержки дают время для раздумий. Неверие закрадывается в душу, суждение извращается и разум омрачается. В конце концов наступает такое время, когда обличения Духа Божьего уже не трогают сердце обманутого человека. Он становится совершенно слепым и не понимает, что эти обличения могут оказаться предназначенными для него и могут быть применимы к его случаю. Драгоценное время испытания быстро проходит, но лишь немногие сознают, что оно отпущено им для приготовления к вечности. Золотые часы тратятся впустую на мирские занятия и греховные развлечения. Закон Божий находится в пренебрежении и забвении. Хотя все его предписания остаются такими же обязательными, как и прежде, за каждым преступлением следует наказание. Любовь к наживе заставляет человека осквернять субботу, но из-за этого повеление чтить святой день не отменяется, и в законе Божьем не делается никаких послаблений для нарушителей. Данная заповедь Божья ясна и недвусмысленна. Бог безоговорочно запрещает нам трудиться в седьмой день, ибо отделил его как день, освященный для себя. На пути тех, кто хочет ходить в послушании заповедям Божьим, встречаются многочисленные препятствия. Сильное, трудноуловимое влияние влечет их на пути мира сего, но сила Господа помогает сокрушить любые цепи. Господь устранит все преграды, чтобы люди, ищущие Его, не спотыкались о них. Или даст им силы и мужество преодолевать все трудности, если люди будут ревностно умолять Его о помощи. Все помехи исчезнут и растают перед искренним желанием и настойчивыми усилиями исполнять волю Божью, чего бы это ни стоило, даже самой жизни. Небесный свет рассеет тьму, окутывающую тех, кто, несмотря на трудности и испытания, идет вперед, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. В древности Бог обращался к людям устами пророков и апостолов. В наши дни Он обращается к ним через свидетельство Своего Духа. Никогда раньше Бог не наставлял Свой народ так серьезно относительно Своей воли и того, каким путем Ему нужно идти. Но извлекут ли Его люди пользу из Его наставлений? Примут ли они Его обличение и прислушаются ли к Его предостережениям? Бог не примет частичного послушания и не одобрит никакого компромисса со своим «я». Глава 15. 12 соглядатаев. Господь повелел Моисею послать людей обследовать землю Ханаанскую, которую он хотел дать сынам Израилевым. Для этой цели были избраны предводители каждого колена. Они отправились в путь и спустя 40 дней вернулись из разведки. Соглядатаи предстали перед Моисеем и Аароном и перед всем собранием Израиля и показали им плоды той земли. Все они были согласны, что это хорошая земля, и предъявили в качестве доказательства большой плод. Одна виноградная гроздь оказалась настолько велика, что двое мужчин несли ее на шесте. Соглядатаи принесли также смоквы и гранаты, которые росли там в изобилии. После рассказа о плодородии ханаанской земли все разведчики, кроме двух, весьма пессимистично оценили вероятность того, что Израилю удастся овладеть ею. Они сказали, что жители той земли очень рослые и сильные, а города их обнесены большими и высокими стенами, и что самое главное, они видели там сынов Енаковых. Затем разведчики описали, как расселен народ в Ханаане, и высказали сомнения относительно того, что им когда-либо удастся овладеть этой землей. Слушая отчет, люди дали волю своему разочарованию, выразив его в горестном вопле и упреках. Они не подумали о том, что если Бог до сих пор вел их, то он, конечно же, даст им обетованную землю. Они выпустили Бога из поля зрения. Они вели себя так, как будто, штурмуя город Иерихон, ключ к ханаанской земле, они должны были полагаться исключительно на силу оружия. Бог заявил, что даст им эту страну, и им нужно было полностью довериться его слову. Однако их несмирившиеся сердца не желали соглашаться с его планами. Они даже не задумались, какие славные чудеса он совершил, когда вывел их из египетского рабства и проложил для них путь в водах морских, погубив преследовавшее их войско фараонова. В своем неверии они имели ограниченное представление о возможностях Бога и не доверяли той руке, которая до этого времени благополучно вела их. И в данном случае евреи повторили свою прежнюю ошибку и снова подняли ропот на Моисея и Аарона. «Конец пришел всем нашим радужным надеждам», — сказали они. «Вот земля, ради которой мы проделали весь путь из Египта». Они обвиняли своих руководителей в том, что те навлекли несчастье на Израиль, обманули народ и ввели его в заблуждение.